Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Император Николай II отрекся от престола в пользу брата, великого князя Михаила. Но новоиспеченный император на следующий же день отказался принять престол. Великий князь Михаил Александрович был младшим сыном императора Александра III. Рос в атмосфере любви, ему прощались многие шалости. Баловень судьбы, Михаил обладал талантом очаровывать. Юный великий князь произвел впечатление на находившуюся в почтенном возрасте английскую королеву Викторию, которая записала в своем дневнике, что он был удивительно симпатичен и приятен в общении. Греческий принц Николай отмечал, что веселый, общительный нрав Михаила делал его всеобщим любимцем. Даже германский император Вильгельм II писал Николаю II после визита великого князя в Германию. «Милейший Ники, посещение твоего дорогого брата Миши подходит к концу, и мы очень жалеем, что он уезжает. Он очаровательный и необыкновенно милый молодой человек, пленивший здесь всех». Даже мою дочь. Неудивительно, что женщины всегда баловали великого князя Михаила Александровича своим вниманием. Когда он, еще совсем юный, гостил с семьей в Копенгагене, его старшего брата Николая насмешило то, что три их прелестных кузины, дочери герцога Кумберленского, не отходили от Михаила, этого греховодника, и что на прогулках две из них всегда виснут на нем. Однако, как ни странно, личная жизнь у этого принца на белом коне не складывалась. Выбор невест был ограничен. Самим рождением Михаилу было предназначено жениться непременно на принцессе. Поначалу все шло вроде бы хорошо. Его первым серьезным увлечением была хорошенькая английская принцесса Беатриса, внучка королевы Виктории. Да и в глазах родных их брак был бы идеальным династическим союзом. Но, увы, она приходилась ему кузиной, ее мать родная тетка Михаила, а такой брак не могла допустить русская православная церковь. Второй серьезный роман с фрейлиной Александрой Косяковской был обречен с самого начала по причине ее простого происхождения. В 1906 году Николай II писал матери: «Милая дорогая мама, 3 дня тому назад Миша написал мне, что он просит моего разрешения жениться. Изменить закон для этого случая в такое опасное время я считаю решительно невозможным. Бедный Миша пишет вздор. Не дай Бог, чтобы из-за этого грустного дела в нашей семье вышли недоразумения. И без этого едва хватает сил переносить испытания, которые приходится переживать сейчас». В России в те годы горел пожар первой русской революции, и брачные планы Михаила, не соответствовавшие династическим законам, действительно были весьма некстати. Брак Михаила Александровича с Александрой Косяковской не состоялся, и ее даже выслали из России. Тем временем родственники подобрали Михаилу вполне достойную пару – английскую принцессу Патрицию, еще одну внучку Виктории. Однако у великого князя уже были другие планы. В 1907 году Михаил Александрович собирался поехать за границу, где, по опасениям семьи, мог бы жениться на Косяковской. Страшась этого, родственники не сразу обратили внимание на новое увлечение Михаила, который уже всем сердцем полюбил Наталью Сергеевну Вульферт, урожденную Шереметьевскую, которая на момент знакомства состояла уже во втором браке. Флигель-адъютант императора-полковник Мордвинов отмечал, что Михаил, стремясь давно и целомудренно к семейной жизни, к отдельному собственному очагу, как и большинство людей его возраста, находил большое удовольствие в том, весьма ограниченном по числу молодом женском обществе, с которым ему, хотя и крайне редко, но приходилось все же встречаться. Муж Натальи был в подчинении по службе у Михаила. Так и произошло знакомство. Позже французский посол в России Жорж Морис Палеолог писал о Наталье. Она прелестна. Ее туалет свидетельствует о простом, индивидуальном и утонченном вкусе. Выражение лица гордое и чистое, черты прелестны, глаза бархатистые, малейшее ее движение отдает нежнейшей грацией. Об отношениях узнала царская семья, и влюбленные решили, что будет лучше, если Наталья на время уедет из России, пока не уляжется скандал, связанный с ее разводом. Разлука тяжело давалась обоим. В то время международной телефонной связи еще не существовало, поэтому Наталья и Михаил пользовались телеграфом. Только она одна послала 377 телеграмм. Михаил тоже часто писал Наталье. Вот одна из телеграмм. Копенгаген, 13 августа 1909 года. «Моя дорогая, красивая Наташа, у меня нет слов, которыми я бы мог выразить свою благодарность за все, что ты дала мне в моей жизни. Не печалься, с Божьей помощью мы скоро опять встретимся. Пожалуйста, верь всегда моим словам и моей нежной любви к тебе, к моей самой дорогой и блестящей звезде, которую я никогда, никогда не оставлю и не покину. Я обнимаю и целую тебя. Пожалуйста, верь, что я весь твой». Миша. Чтобы прервать этот роман, император в 1909 году отсылает Михаила командовать 17-м гусарским черниговским полком, расквартированным в Орле. Однако Наталья Вульферт переехала в Москву, где они продолжали встречаться. В 1910 году у них родился сын Георгий. В 1911 году вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать Михаила, решает назначить непокорного сына командиром своих кавалергардов в надежде, что он не потащит Наталью в столицу. Когда же надежды не оправдались, министр двора граф Фредерикс был уполномочен передать великому князю, чтобы тот удовлетворился казенной квартирой в кавалергардском полку и чтобы во дворец на жительство не переезжал. Опальные влюбленные не сдались, проявили характер, отправились за границу и 16 октября 1912 года в Вене Михаил и Наталья обвенчались. Известие о женитьбе взбудоражило двор. По закону о престолонаследии марганатические браки не допускались, а учитывая неизлечимую болезнь цесаревича Алексея, сына Николая II, вероятность передачи власти Михаилу была достаточно высока. Теперь же неравный брак практически исключал эту возможность. Назревал династический кризис. Узнав 7 ноября 1912 года о женитьбе Михаила, Николай II пишет своей матери: «Посылаю тебе его письмо. К несчастью, между мною и им сейчас все кончено, потому что он нарушил свое слово. Сколько раз он сам мне говорил, не я его просил, а он сам давал слово, что на ней не женится. Что меня особенно возмущает, это его ссылка на болезнь бедного Алексея, которая его заставила поторопиться с этим безрассудным шагом. И в такое время, когда все говорят о войне, за несколько месяцев до юбилея дома Романовых, стыдно становится и тяжело». Реакция Николая II на женитьбу Михаила была мгновенна и сурова. Лишение всех званий, установление опеки над всем его имуществом и запрет на въезд в Россию. Только с началом Первой мировой войны Михаил Александрович просит брата разрешения вернуться в Россию и отправиться на фронт. Разрешение было получено. Михаил был поставлен во главе новой кавалерийской дивизии, которую было решено сформировать из северокавказских горцев, магометанского вероисповедания, никогда прежде не служивших в регулярной армии. Многие видели в этом назначении малопочетное напоминание о том, что Михаил Александрович за свой проступок до конца еще не прощен. Однако опека над имуществом Михаила была снята. Его сыну Георгию был пожалован титул графа Брасова по названию имения Михаила Александровича. Дальнейшие события хорошо известны. Отречение Николая II, отказ Михаила от престола, высылка в Пермь и гибель. Наталья не желала мириться с высылкой мужа. Отправилась в Петроград, дошла до самого Ленина, но разрешения на выезд из России не получила. После гибели мужа она все же сумела выбраться за границу. Умерла в Париже в 1952 году. Ей предстояло похоронить сына Георгия, погибшего в автомобильной катастрофе в 1931 году. Сейчас могилы матери и сына находятся рядом на парижском кладбище Пасси.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Городской наблюдатель.
Программа о прошлом и настоящем домов, дворцов и парков Петербурга.
Традиции и новая архитектура.
Восстановление утраченного.
Авторский взгляд на события культурной жизни города.
Каждое утро по будням в 11:10 в эфире Радио России Санкт-Петербург.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Как-то сразу полюбил ее, и она ответила ему тем же. Но им не суждено было быть вместе. Не потому, что она была старше и замужем за полковником из генштаба. Одним из роковых и загадочных обстоятельств, разлучивших их навсегда, стала музыка, которую он посвятил ей. В историю она вошла как вальс «Амурские волны». Вальсу было суждено пережить и эту любовь, и этих людей. От романтической истории не осталось ничего, кроме короткого посвящения в нотах – В.Н. Но если бы не это посвящение, не было бы и музыки, ставшей бессмертной. Макс Кюс был родом из семьи бедных одесских евреев. Он довольно рано женился на дочери местного фабриканта. Но между супругами не возникло не только эмоциональной привязанности, но и просто взаимопонимания. Поначалу Макс тяжело переживал семейные разлады, но потом нашел успокоение в музыке. Говорят, что сочинения предпринимателя были милы, но немного грустны. Сам Кюс называл свое увлечение не более чем способом отвлечься от повседневных неприятностей. Однажды он задумал поездку во Владивосток. Поезд выходил из Санкт-Петербурга и следовал до места назначения месяц. Все предвещало приятную дальнюю дорогу, не исключающие мимолетные романы. На эту женщину он обратил внимание сразу, едва поезд вышел из Петербурга. Позже, вспоминая о ней, он говорил, что не мог понять, была ли она вообще красива. Просто Вера Николаевна была особенной. К тому же у нее были удивительные цвета морской волны глаза. Они легко разговорились, как это обычно бывает в дороге, и через час поняли, что интересны друг другу. Спустя несколько дней они уже не могли обманываться. Сильное увлечение стало взаимным. Тем не менее, Кюс понимал, что у него нет никаких надежд. Она была светской дамой с положением в обществе. Ее муж, полковник Генерального штаба Российской армии, расквартированный во Владивостоке, был старше ее на 25 лет, и она подчинялась ему, как покорная дочь. Время шло, поезд приближался к месту назначения, и Кюс с ужасом понимал, что потерять эту женщину будет для него катастрофой. Во время остановки в районе Иркутского отрога он предпринял отчаянную попытку объясниться. Вера Николаевна выслушала его молча, но ее глаза, как показалось композитору, сказали «да». Всю оставшуюся часть пути в голове Кюса звучала музыка. Неуловимая мелодия то возникала, то уходила, как волны. По прибытии во Владивосток он последовал за женщиной. Она умоляла, наконец требовала оставить ее тщетно. Вскоре на балу в городском офицерском собрании он преподнес ей неожиданный подарок – вальс «Волны Амурского залива» с посвящением ей. Публика приветствовала автора. Все были в восторге, кроме ее мужа, который усмотрел в этом подарке то, что за ним, собственно, и скрывалось. Автор и муза больше не виделись. Отчаявшийся Кюс забросил дела, забыл про дом и сделался капельмейстером военного оркестра во Владивостоке. Но со временем, связанный обязательствами, вынужден был вернуться обратно в Одессу. Там он продолжал музицировать, но сочинять больше не мог. Иногда он думал, что было бы, не случись с ним эта напасть, эта странная любовь. В сущности, ничего особенного. Стал бы сумрачно наживать деньги, засел бы в своем большом богатом доме с женой, послушной и чужой, и прожил бы размеренно, без потрясений, но без счастья, оставив после себя состояние, а не вальс. Понимал он и другое. С ней, Верой, он был бы счастлив едва ли. Эта женщина с зелеными глазами была для него слишком непостижима. Само воспоминание о ней становилось для него мучительным. И вальс, который исполняли на каждом углу, безжалостно напоминал ему об этом. Ему казалось, что он на всю жизнь наказан за что-то этой музыкой. Макс Кюс прожил долгую жизнь. Ему было уже под 70, когда началась Великая Отечественная. Немцы заняли Одессу, и один из высших чинов СС, оказавшийся меломаном, затребовал к себе одесскую музыкальную знаменитость. Кюсу было приказано исполнить нацистский гимн «Хорст Вессель». Он согласился, но сыграл его в миноре и синкопированно. Даже ничего не смыслящий в музыке человек не мог не угадать в этом откровенное издевательство. По приказу того же военного меломана Кюса отвезли в одесскую каменоломню и там заживо сожгли. Наверное, в истории не было другого случая, когда музыка столь жестоко обошлась бы с человеком. Thank you. историю любви автора знаменитого вальса «Амурские волны» вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы.